настоящим Ленинградским фронтом генерала армии Жукова. Сдайте ему фронт и возвращайтесь тем же самолетом, Сталин. Сталин протянул ему записку. Жуков прочитал, сложил вдвое, положил в карман и спросил: «Разрешите отбыть?» «Не торопитесь. Как вы расцениваете дальнейшие планы и возможности противника?» Состоялся очередной деловой разговор верховного главнокомандующего с одним из самых уважаемых им полководцев. В горячке боев Сталин находил время для таких неторопливых бесед с военачальниками различных званий, конструкторами, директорами заводов и даже работниками искусств. О последних будет рассказано позже. Беседы эти, несомненно, приносили огромную практическую и воспитательную пользу. 10 сентября 1941 года Жуков вместе с генерал-лейтенантом Козиным и генерал-майором Федюнинским вылетел в блокадный Ленинград. Жуков сказал перед вылетом генералам, которых он отобрал для работы на Ленинградском фронте: «Полетим в Ленинград через линию фронта. Немецкие войска вышли к Ладожскому озеру и полностью окружили город. На подступах к городу идут очень тяжелые бои. Сталин сказал мне: либо отстоите город, либо погибнете там вместе с армией, третьего пути у вас нет». Жуков помолчал, посмотрел поочередно в лицо каждому из собеседников и закончил: «Кто согласен, проходите в самолет». Все присутствующие генералы были опытными военачальниками, не раз смотрели смерти в глаза, хотя бы тот же Федюнинский, который был с Жуковым в боях на Холхенголе. Они не стали говорить громких фраз о своем согласии, а просто пошли к трапу самолета. В Ленинграде прибывших генералов никто не встретил, хотя о том, что туда вылетел Жуков, не знать не могли. Взяли первую попавшуюся машину и поехали на ней в Смольный. Не снимая шинели и фуражки, Жуков вошел в кабинет маршала Ворошилова. В это время в кабинете заседал военный совет фронта, на котором присутствовали Ворошилов, Жданов, Кузнецов и другие члены военного совета. Они рассматривали вопрос, как уничтожать важнейшие объекты города, потому что удерживать его уже считалось почти невозможным, когда и как подготовить к взрыву боевые корабли, чтобы их не захватил противник. Жуков сел на свободный стул и некоторое время слушал происходивший разговор. Тема разговора еще больше его взвинтила. Он приехал в Ленинград для того, чтобы отстаивать его, а тут говорят о сдаче. Он подал записку Сталина о своем назначении Ворошилову. Маршал прочитал эту записку, как-то сник и ничего не сказал присутствующим. Пришлось Жукову самому сообщить, что он назначен командующим фронтом. Он коротко предложил закрыть совещание военного совета и вообще не вести никаких обсуждений о сдаче города, а принять все необходимые меры для того, чтобы отстоять его. И закончил такими словами: «Будем защищать Ленинград до последнего человека». Жуков приказал Хозину вступить в должность начальника штаба фронта, а генералу Федюнинскому немедленно направиться в 42-ю армию на самый напряженный участок фронта, на Пулковских высотах и по Дурицком, и разобраться там с обстановкой на месте. А вот как обстановку под Ленинградом оценивал противник. В день приезда Жукова в Ленинград Гальдер записал в своем дневнике: На фронте группы армии «Север» отмечены значительные успехи в наступлении на Ленинград. Противник начинает ослабевать. Запись Гальдера 13 сентября. У Ленинграда значительные успехи. Выход наших войск к внутреннему обводу укреплений может считаться законченным. Главнокомандующим группы армии «Север» был фельдмаршал фон Лейб. Опытный и знающий военачальник. В 1895 году он уже служил в армии. В 1909-1911 годах занимал офицерские должности в генеральном штабе Пруссии. Участвовал в боях в Первую мировую войну. В боях против Франции Лейб командовал группой «С». Он провел молниеносный удар энергично, в полном соответствии с указаниями Гитлера и планами генерального штаба. После победы над Францией в июле 1940 года Гитлер наградил Лейба рыцарским крестом и присвоил ему звание фельдмаршала. При нападении на Советский Союз фон Лейб вел группу армий «Север», овладел Прибалтикой и подступил к Ленинграду. Вопрос о падении Ленинграда и Лейб, и Гитлер считали решенным. Гитлер даже прислал специального офицера в штаб Лейба, который был обязан немедленно доложить о вступлении войск в Ленинград. Жуков постоянно требовал не только удерживать до последней возможности занимаемые рубежи, но и контратаковать. Для многих такая его тактика казалась труднообъяснимой. Сил не хватает для того, чтобы обороняться, а он бросает и бросает в бой части, которые, казалось, терпят последние силы в этих вроде бы напрасных контратаках. Фон Лейб наращивал и наращивал силы на направлении Пулковских высот. 54-я армия, которой командовал маршал Кулик, находилась за пределами ленинградского окружения. Сталин поставил Кулику задачу пробить кольцо блокады в районе станции МГА. Шапошников, сообщив об этом Жукову, просил его организовать встречный удар. Для того, чтобы увязать взаимодействие и договориться о времени совместных боевых действий в ночь на 15 сентября, Жуков связался с Куликом. У них состоялся короткий разговор. Из рассуждений Кулика Жуков понял, что в течение ближайшего времени его армия наступать не собирается. Сталин несколько раз требовал от Кулика энергичных действий. Кулик, конечно же, боялся Сталина и пытался организовать необходимые боевые действия, но так и не смог организовать удар 54-й армии и пробить хотя бы узкую отдушину к окруженным войскам Жукова. 17 сентября. В тот самый день, о котором Жуков предупреждал Кулика и просил его предпринять наступательные действия, чего тот не сделал, бои под Ленинградом достигли наивысшего напряжения. Фон Лейб, пытаясь спасти свою репутацию и избежать гнева Гитлера, собрал более 6 дивизий и нанес мощный удар старым проверенным способом на узком участке фронта, предварительно обработав этот участок массированными бомбежками авиации. Надо представить себе истекающие кровью остатки частей, оборонявших Пулковские высоты, и вот по ним, выбивающимся из последних сил, был нанесен этот удар. Отразить его, казалось, было выше человеческих возможностей. Наступил тот самый момент, о котором Жуков сказал генералам перед вылетом из Москвы. То самое «или-или». И вот это «или» склонялось в сторону безвыходности. Как спасти Ленинград? Над городом висели и непрерывно бомбили его до 300 самолетов врага. Артиллерия вела интенсивный обстрел жилых кварталов. Жуков своей твердостью стремился укрепить защитников атакованных рубежей, повторяя, что эти рубежи ни при каких обстоятельствах не могут быть оставлены. Вот абзац из приказа, который был отдан в самый критический день сражения. Военный совет Ленинградского фронта приказывает объявить всему командному, политическому и рядовому составу, обороняющему указанный рубеж, что за оставление без письменного приказа военного совета фронта и армии указанного рубежа все командиры, политработники и бойцы подлежат немедленному расстрелу. Но не только удержанием каждого метра укреплял Жуков оборону. Его принцип активного противодействия и здесь сыграл решающую роль. Он нашел выход в ослаблении удара врага путем нанесения ему удара в другом месте. Этим он добился того, что Лей показался перед необходимостью снять силы с Пулковского направления и отбиваться там, где ударил Жуков. В короткое время, за сутки, Жуков создал ударную группировку. Легко сказать «создал». Из чего? Где взял силы? На участке 8-й армии ведь были все те же оборонявшиеся там дивизии. Он только уплотнил их боевые порядки, отдал на их усиление все, что мог отдать, и 19 сентября ударил во фланг наступающему клину Лейба. Это было совершенно неожиданно для противника. Представьте себе состояние фон Лейба, уже торжествовавшего в душе и видевшего, наверное, перед собой улицы взятого Ленинграда, и вдруг этот удар по флангу, удар буквально под дых. Лейб ведь собрал все, чем располагал, бросаясь в последнее и решительное наступление на Пулковском направлении. Отражать удар Жукова на фланге этой группировки было нечем. Надо снимать силы оттуда, где наметились удача и победа. Ждать помощи из глубины нельзя. Лейб понимал, пока подойдут резервы, части Жукова вырвутся на тылы и перемелют все так, что вообще придется отходить от Ленинграда. И Лейб дает приказ снять механизированный корпус, уже нацеленный для удара там, где виделся наибольший успех, и бросает этот корпус для спасения фланга. Но именно в этом и состояла цель Жукова. Напор на Пулковском рубеже ослаб. 8-я армия хоть и вонзилась глубоко в расположение противника, но задачу свою выполнила. Обе стороны в полном изнеможении остановились на достигнутых рубежах. Какой же это был удобный момент для удара 54-й армии. Сталин это понимал и 20 сентября послал Кулику телеграмму, я бы сказал, не столько приказывающую, сколько взывающую к здравому рассудку маршала. В эти два дня, 21 и 22, надо пробить брешь во фронте противника и соединиться с ленинградцами. А потом уже будет поздно. Вы очень запоздали. Надо наверстать потерянное время. В противном случае, если вы еще будете запаздывать, немцы успеют превратить каждую деревню в крепость, и вам никогда уже не придется соединиться с ленинградцами. К сожалению, и это увещевательно-приказное распоряжение Верховного не подействовало. Кулик был освобожден от командования 54-й армии. Она была подчинена Жукову, который назначил командующим генерала Хозина по совместительству с исполнением им должности начальника штаба фронта. Как видим, не было под рукой генералов, кто бы мог вступить в командование армией. Гальдер 23 сентября записал в своем дневнике: «В районе Ладожского озера наши войска продвинулись незначительно и, по-видимому, понесли большие потери. Для обороны сил тут вполне достаточно, но для решительного разгрома противника их, вероятно, не хватит». А 25 сентября он сделал такую запись: «День 24-9 был для ОКБ в высшей степени критическим днем. Тому причиной неудачи наступления 16-й армии у Ладожского озера, где наши войска встретили серьезное контрнаступление противника, в ходе которого 8-я танковая дивизия была отброшена и сужен занимаемый участок на восточном берегу Невы. Критическим этот день для ОКВ был не только из-за контрудара, организованного Жуковым, но и из-за той истерики, которую Гитлер закатил в Верховном Главнокомандовании сухопутных войск. Он негодовал по поводу того, что вместо ожидаемого скорого взятия Ленинграда его войска там даже отброшены, а он уже включил их в расчет для наступления на Москву. Отпор Сталина под Ленинградом ломал планы фюрера, ставил под угрозу срыва готовящуюся операцию «Тайфун». Гитлер не мог этого допустить и, наверное, скрежеща зубами, все же приказал осуществить намеченную перегруппировку. Вскоре начальник разведотдела Ленинградского фронта доложил о том, что он получил сведения о перемещениях в расположении противника. На этот раз противник перебрасывал части не в пределах фронта, а передвигал мотопехоту от Ленинграда на Псков. Кроме этого, были сведения о том, что противник грузит танки на платформы и тоже перебрасывает их к Москве. Фельдмаршал фон Лейб понимал, катастрофа постигла не только его войска, но и его лично. Гитлер, возлагавший так много надежд на захват Ленинграда, не простит ему эту неудачу. Лейб написал Гитлеру доклад о своих дальнейших действиях по овладению Ленинградом. На самом же деле это была попытка объяснить свои неудачи и как-то смягчить удар. А Гитлер сильно гневался на Лейба. На одном из совещаний он с возмущением говорил: «Лейб не выполнил поставленную перед нами задачу, топчется вокруг Ленинграда, а теперь просит дать ему несколько дивизий для штурма города. Но это значит ослабить другие фронты, сорвать наступление на Москву. И будет ли взят Ленинград штурмом, уверенности нет. Если не штурм, то Лейб предлагает перейти к глухой обороне. Ни то, ни другое не годится. Он не способен понять и осуществить мой замысел скорейшего захвата Ленинграда. Этот город надо уморить голодом, активными действиями перерезать все пути подвоза, чтобы мышь не могла туда проскочить, нещадно бомбить с воздуха, и тогда город рухнет, как переспелый плод. Что же касается Лейба, то он явно устарел и не может выполнить эту задачу». Сталин в сражении за Ленинград твердо координировал действия войск, находившихся в окружении и за пределами города, помогал Жукову авиацией и активными действиями на других фронтах, чтобы сковать резервы противника. Его решение как верховного главнокомандующего послать в Ленинград именно Жукова не случайно. Сталин хорошо знал своих подчиненных. Этот правильный выбор помог найти выход из безвыходного положения. Дальновидность Сталина в этом сражении сыграла важную роль. Верховный упорно и терпеливо высматривал, приближал и выращивал когорту полководцев современной войны. Недалеко было то время, когда засияют яркие имена его подлинных восторгов.